только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Новый уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова дала эксклюзивное интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Дарье Завгородней. Детский омбудсмен рассказала о первых итогах работы, запрете абортов, бэби-боксах и опекунах, желающих подзаработать.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Анна Кузнецова в девичестве Булаева. Родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году с отличием окончила Пензенский государственный педагогический университет имени Белинского по специальности психология. В этом же году вышла замуж за священника Алексея Кузнецова. В браке родились 6 детей. Как сообщает Анна Юрьевна на страничке ВКонтакте, Машенька 11 лет, Дашенька 8 лет, Иван 7 лет, Николай 5 лет, 3-летний Тимофей и Лев, которому год и 4 месяца. С 2008 по 2010 годы будущий омбудсмен была учредительницей общественной организации «Благовест». В 2011 году основала и возглавила фонд «Покров», оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. Весной 2015 года Кузнецова возглавила Ассоциацию организаций по защите семьи при Общественной палате России. А 9 сентября 2016 года назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка указом президента Владимира Путина.
Вы вообще обедать успеваете?
Ну, мы же многодетные, к чему привыкли? А кто мне дома устраивает обед?
Да, у вас ребят 6, а младшему сколько?
3.
И как справляетесь?
Как шутил мой муж, если бы у тебя было 5 девочек, то бы точно никуда не успела, потому что утром заплетаем косички, просыпаемся, кушаем, заплетаемся и на занятия, уроки, садики. Какие-нибудь кружки. Как и в любой семье, здесь ничего такого особенного нет. Ты ведешь одного ребенка или 5. Ну, конечно, гладишь 5 рубашек, 6 рубашек. Конечно, иногда продавцы удивляются. Когда называешь размер, они говорят, так все-таки какой вам? 122, 116 или 104? Я говорю, нет, мне сразу все размеры эти.
Расскажите о детях.
Все дети очень разные. Старшая больше спокойная, такая послушная и предсказуемая. А вторая дочка, ну, совершенно такая личность интересная. Она пытается писать стихи, она стала автором книжечки небольшой детской. Я записывать стала ее высказывания детские и оставлять у себя на стене, потому что мне не казалось, сначала мы смеялись просто в семье, а потом после одного высказывания, помню, тогда родился 4 ребенок у нас, и мы собирались на какую-то акцию, потому что вот я занималась же благотворительностью. Ты, Даша, играла там в куклы, играла, потом кладет куклу, вздыхает, вот живу, а детей-то все нет. И вот после этой фразы я стала записывать за ней, думаю, что ж я одна смеюсь, может, еще кто-то посмеется.
Вы слушаете интервью с уполномоченной по правам ребенка Анной Кузнецовой.
С чем обращаются чаще всего?
Порядка 70 обращений – это жилищный вопрос. Да, многодетные семьи, это и дети-сироты. Даже если им старше 18, они все равно пишут нам. Ну, все равно дети-сироты. И пишут порой в сетях, хотя мы и по закону должны принимать обращения на официальную почту. Но много обращений в сетях. Мы просим перенаправить, чтобы были точные контактные данные. Но порой важно просто даже поговорить и сказать, что, ну, подожди, там не все так плохо, давай сейчас посмотрим, что же все-таки есть. Обращаются сироты с детьми на руках, и вот с ними, конечно, больше 8 лет мне пришлось вот лично работать до того, как я сюда попала. Это мама с ребятишками, которые попали в ту или иную кризисную ситуацию. Конечно, очень хочется создать целую систему помощи. Мы сейчас уже говорим о мониторинговом центре, о колл-центре, о неком механизме скорой помощи семье, когда можно позвонить и узнать хотя бы, куда бежать, куда делать запрос, как правильно обратиться в то или иное ведомство.
Некоторое время назад нашумела история о семье Дель, у которой отобрали приемных детей, потому что родители нехорошо с ними обращались. Мне, когда я посещала детские дома, воспитатели по секрету рассказывали о людях, которые оформляют опеку над несколькими детьми сразу. Часто это дети с задержкой умственного развития. Родители получают на этих малышей приличное пособие, а на самом деле дурно одевают, дурно обращаются, недокармливают своих своих подопечных. И ребенок не может пожаловаться, особенно с отсталостью ребенок. Вот вам не кажется, что есть такая тенденция набрать детишек и таким способом подзаработать на опеке?
Но здесь вы затрагиваете лишь один из аспектов вот этой системной проблемы, о которой мы затронули. Происхождение ее как раз в межсекторном, в этом межведомственном формате. И говоря вот о тех негативных примерах, о которых вы сказали, обязательно надо говорить и о положительном, и о том, что этого больше, о том, что эти приемные семьи порой несут такой вот этот крест и настолько дарят любви и счастья этим детям, которые просто нигде бы они не получили. 10% детей из детских домов социализируются. Поэтому важно понимать, что этим путем, во-первых, нужно идти, то есть дети должны быть в семьях. Во-вторых, конечно, понимать и то, что выстраивать программы помощи этим семьям. Любую проблему можно преодолеть. И здесь важно понимание контроля, понимание, как должна быть приоритетов работы с этой семьей. Это должен быть не контроль, а поддержка, грамотная и четкая. Мы были очень много лет, я работаю с приемными семьями, и сейчас уже в новом немножко формате. Когда-то была адресная работа в том числе, а сейчас все больше от приемных семей слышен запрос на оказание квалифицированной поддержки. То есть они говорят, что даже самой хорошей семье, когда искренне любовь к детям, и они пришли просто по зову сердцу, туда иногда опускаются руки. Да что говорить, и в кровной семье такое бывает, что тебе реально становится просто тяжело, и ты не знаешь, что вообще с этим делать. Вроде ты бьешься, и здесь, конечно, ключевая поддержка специалистов, она играет большую роль. К сожалению, вот эта нехватка квалифицированной помощи, а может быть, не всегда правильно выстроенная приоритеты этой помощи, да? Когда родители думают, что и боятся этого чрезмерного контроля, и так тяжело, и здесь нужно, чтобы кто-то плечо подставил, а не указывал тебе, что у тебя в холодильнике не так, да, или так ли лежат вещи разложенные и так далее.
А бывает так, что вот когда мама, папа алкоголики, или папа вообще слился вдаль, а мама одна? А если маманя еще и на стакан налегает, у нее тоже детей не отбирать?
Я за то, чтобы мы ушли от, с одной стороны, принципиальных решений, а с другой стороны, создали механизмы, принципиальные такие механизмы для работы с конкретной семьей, чтобы у нас были гибкие методики для работы. И здесь сказать, что забирать или не забирать, однозначно нельзя, потому что нужно смотреть в конкретную семью и работать с ней. И я это говорю не просто теоретически. Передо мной эти семьи. Я их помню, я их знаю, я с ними общалась. И мы выстраивали работу. Когда-то это помогало, когда-то нет.
А удавалось?
Поэтому как сказать, что здесь, что делать? Когда-то, да, мама вдруг опомнилась. И я помню случай, когда погиб муж. И она осталась двойняшками маленькими, одна в деревне. И в тот момент у нее не хватило сил. Она была педагогом и, к сожалению, стала злоупотреблять. Позвонили органы опеки, попросили, говорят, вытащите ее из этой среды. Она попала куда-то, вообще непонятно куда. Может быть, получится. Она так любит своих детей. Вот две девочки у нее были. И вы знаете, сработало. Вот сейчас столько площадок, которые обсуждают тему отобрания детей, предлагают все, что угодно. В некоторых площадках звучит о том, что там берегитесь, завтра придут за вами. Где-то говорят о том, что вообще там никакие методы не нужно принимать, и так все вроде работает, чего вы еще хотите, идеально никогда не будет. Есть другая крайность, где говорят о том, что да мы вообще не дорабатываем по отобранию. Посмотрите, сколько у погибших детей. Поэтому здесь, вы знаете, вот это вот качание ситуации, оно, с одной стороны, неизбежно, с другой стороны, нужно максимально не допускать этого, потому что это тревога каждого, тревога каждой матери за своего ребенка.
Вы слушаете интервью с уполномоченной по правам ребенка Анной Кузнецовой. Продолжение через несколько минут.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя встретилась с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, чтобы поговорить о запрете абортов, бэби-боксах и опекунах, желающих подзаработать.
У нас до четверти детей рождается вне брака. У мам-одиночек пособие просто ну жуть. Около 6 тысяч в Москве. А ведь здесь высокие надбавки региональные.
Не, ну здесь, конечно, и сейчас вы знаете, что 440 федеральный закон, он также предусматривает участие общественных организаций, благотворительных фондов. Но, с одной стороны, вот это вот, этим проблему не решишь. И этим ответа не найдешь в том числе. Это будет помощь, безусловно, когда к помощи семье подключаются, в том числе и мама с ребенком на руках, подключаются и общественные организации, помощь которых более гибко, она порой анонимна.
Сейчас снова возобновилась полемика о бэби-боксах, специально оборудованных местах для анонимного оставления новорожденных. Нужны ли эти бэби-боксы стране? Просто депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Елена Вторыгина предлагают передать этот вопрос в ведение регионов. То есть каждый регион будет сам решать, быть у него бэби-боксом или не быть. Вот считается, что в Подмосковье мамы стали меньше убивать младенцев после появления там бэби-боксов. Вот всего в России 19 бэби-боксов. Мне кажется, это слишком мало, чтобы говорить об эффективности.
Бэби-боксы, ну, сейчас это общественный проект, это общественная некая инициатива. Она направлена на профилактику инфантицида. Так называют, когда мама убивает своего ребенка. Вот страшно, это даже проговорить это невозможно, честно сказать, язык не поворачивается. Вот. Есть еще ряд проектов, вот вы их назвали, что бэби-боксов у нас 20. То есть и совершенно справедливо сказали, что я не знаю, эффективны они или нет. Это совершенно справедливо и логично, потому что когда их 20, мы на самом деле не знаем, эффективно они или нет.
Да.
Мы знаем, что есть проекты, которые направлены на то же. Это кризисные центры для женщин. Это тоже общественные проекты. Через них прошли ну, сотни, наверное, женщин. Может быть, тысячи уже женщин. Их десятки существует уже, может быть, сотни по всей стране. И увеличивается с каждым днем вот их число, их возможности, тем более ввиду 442 федерального закона, и возможности социально ориентированных некоммерческих организаций участвовать в оказании государственных услуг. Конечно, ресурсов у этих центров кризисных будет больше. Что там делают? Это не просто некий шаг там, для передачи какой-то однозначной, там оказывается комплексная помощь. Когда маме предоставляется возможность пожить, возможность какое-то время решать свои трудности, находясь под полным, так сказать, покровительством, да, и помогут оформить документы, юридическая консультация, трудоустроиться. Некоторые центры трудоустраивают прямо там. Например, вот недавно мы помогали в Киржаче «Мамин домик», замечательной такой организации, которая попадает женщине, попавшей в кризисную ситуацию. Они там открыли производство конфет, и делают сами конфеты, и это все реализуют. У мам есть зарплата, и, конечно, трудами вот руководителей Арины Серафкиной. Вот это все стоит и множится. И подобные маленькие вот такие находки есть, такие вот искорки, жемчужинки есть, наверное, в каждом регионе, где-то чем-то вот этим поделиться они могут. Поэтому вот это решение, оно системное, оно серьезное, и через них прошли многие женщины, и мало того, не просто здесь мы сохраняем жизнь ребенку, мы качественно, но иной уровень выходим помощи. Уж не эти ли центры поддерживать региональным властям, не о них ли принимать законы, не им ли нужна сейчас поддержка, и мы видим самое главное, что мы говорим о совершенно ином уровне помощи, совершенно ином, когда сохраняется семья, когда вот этот социальный подход какой-то, видение в женщине того, кто сбросит своего ребенка. И, конечно, ну, я думаю, что наша социальная политика уже сделала гораздо больший шаг вперед в плане подхода к семейной политике, к пониманию вот, современной женщины в России и современной ситуации. Мы ушли гораздо уже дальше, чем то время, когда только бэби-боксы появлялись. Тем более, что у нас есть европейский опыт, который не так давно мы встречались с послом Франции и также обсуждали различные методы профилактики отказов от новорожденных. У них то эта тема актуальна, они об этом говорят. И они говорят о том, что они, конечно же, ушли от практики Бобибовск. Она не отвечает своей задаче. То есть женщина совершает преступление в состоянии аффекта, в таком состоянии, которое она не контролирует себя. То есть там могут быть диагностированы различные, в том числе, психические нарушения. И в этом состоянии идти и искать Бобибокс она не может. Но так показывают исследования французов, и они отказались от использования этого проекта. В ответ на это они другие проекты предлагают, которые у нас в той или иной степени могут быть реализованы.
А что они предлагают?
Анонимные роды. Да. То есть женщина может родить, не обозначая себя, и уйти, оставив ребенка. В принципе, в России это вполне возможно — прийти, родить и... К сожалению, такое случается, но здесь тоже есть профилактики отказов от новорожденных, когда мне самой приходилось неоднократно беседовать с мамами, а некоторые мамы ищут вот этих телефонов, они ищут контактов, и порой бывает в кризисный центр звонят по случайно увиденному репортажу по телевидению, по передаче или услышанному кто-то там какой-то соседке по койке сказал, что вот там есть центр, куда ты можешь пойти с ребенком. И женщины ищут эти телефоны и звонят, но уже возьмите, вот, пожалуйста, я не хочу отказываться. Помню, как девочка-сирота, вроде бы без видимых каких-то причин, написала отказ от новорожденного, тоже эту историю помню, как сейчас, и мне звонили психологи, говорили о том, что вот, написала уже отказ. Но нам так жалко, как же она вот ее бросит, уйдет. Ну вот как это? Я говорю, ну если она хочет поговорить, давайте поговорим. Но она не хотела на тот момент разговаривать. И ей позвонили органы опеки, говорят, что все, мы сейчас приезжаем, вот вы будете еще в течение часа в учреждении, мы приедем сейчас ребеночку забрать. И с ней случилась истерика. Она в нее вцепилась и говорит, что я не отдам. Когда поняла, сейчас? Что это реально, и сейчас вот у нее этого ребенка заберут. Вот. И когда уже потом, после этого, конечно, сразу позвонила нам, нашла, и мы стали беседовать на эту тему. Вот. И, знаете, очень хотелось спросить, что я научил писать этот отказ-то. Ага. Говорит, ну вот нам объясняли, кто же мы, вот детдомовские, мы ничего не можем, мы никому не сможем помочь, и кто-то другой даст твоему ребенку больше, чем ты.
Вы слушаете интервью с уполномоченной по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Вы сказали инфантицид, а я вспомнила про аборты. Ведь не для всех аборт – убийство человека. Вот что с этим делать? Запретить или не надо?
Есть эти позиции различные совершенно. На самом деле человека, который бы в открытую, ну так вот, говорил, что я за аборты, ну их достаточно немного. Но в основном многие против. То есть многие говорят, что да, мы против абортов, но не против запрета сейчас. И вот вы знаете, как показало сейчас вот те недолгие полгода моего присутствия здесь, что очень важно, чтобы социальная политика была чутка к современным социальным изменениям. Никто не знает, что будет, вернее, сложно предположить, как но нужно предполагать, какова динамика социальной политики в ближайшее время, как она будет изменяться. Вот видите, 120-й закон, он сейчас основан на других приоритетах, а сейчас их нужно менять. Сейчас немножко по-другому надо работать с семьей, немножко другие цели и задачи возникли при работе с семьей. И важно создавать вот эти гибкие механизмы, чтобы они были чувствительны к изменяющейся ситуации.
Как вы думаете, надо работать с мужчинами, отцов возвращать в семью? А то у нас, как за демографию агитируют, так сразу плакат с женщиной, обвешанной детьми. А папу Митькой звали.
Даже вот этот лозунг всем известный — за охрану материнства и детства.
Да.
Конечно, можем говорить, что отсылая себя как бы к тем временам, говорит, что вот в семье там папа видел, как сын видел, как работает папа, как вот он в этой семье, как что он делает, и, соответственно, следующему ребенку легче, он повторяет просто за своим папой и делает так же. Вот. Но понимая, что немножко меняются времена, меняются приоритеты, меняется сама женщина, меняется ситуация в семье, и, безусловно, меняются мужчины отчасти. Конечно, сейчас мы, может быть, и самое время говорить о неком семейном воспитании не только мужчин, но и мам, пап, воспитывать его как отца, да. И маму как маму. Поэтому говорят сейчас о введении новых курсов семьеведения, прям в учебный курс. И в ряде регионов это уже запущено. Запущено пока как факультатив. Где-то существуют уже методические пособия. И об этом говорят, и на уроках учат. Но у меня всегда такой вопрос. А учителя кто? То есть настолько это личная история, настолько она, если ей человек живет, и педагог, какие бы методические рекомендации перед ним не были разложены, и насколько бы он талантливо их не освоил, если он сам не прожил вот этот опыт и не чувствует это через сердце, как передать вот эту позицию мужчины, позицию мамы. Здесь, конечно, с одной стороны, но я считаю, что очень важно работать, пусть вот таким даже методом, преподаванием этой темы, потому что лишний раз проговорить о том, что папа – это мужчина, это будущий папа, это очень важно.
Вы слушаете интервью с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Продолжение буквально через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя встретилась с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, чтобы поговорить о запрете абортов, бэби-боксах и опекунах, которые желают подзаработать.
Уже почти год я веду расследование. Отцы отбирают детей у бывших жен. Эта мода набирает силу с каждым днем. Папа похищает малыша из квартиры, из детсада, с детской площадки, увозит в неизвестном направлении, а потом, независимо от решения суда, изолирует ребенка от матери. Вы слышали о таких делах?
Да, конечно. Нет, мы слышали о том, что есть препятствие решению судебного, и то, что на детей давит, и то, что дети доводятся до полуобморочного состояния, до нервных срывов вот подобными шагами. Но здесь, знаете, вот вспомнить хочется вот эту притчу Соломонова, когда одна женщина родила ребенка, а вторая родила мертвого. И та, которая родила мертвого, схватила ребенка той женщины, и вот стали их делить его, кричать, что один говорит, это мой ребенок, другая говорит, нет, это мой. И пошли к царю Соломону над решением. Говорят, вот, ну-ка, он говорит, принесите мне меч. Раз вы не поделили, принесите меч, сейчас разрежу пополам, одного тебе, другого тебе. Вот, это мама, которая родила ребенка, сказала, ну, возьми уже, лишь бы он был жив. Вот. И тогда Соломон сказал, ну вот это твой ребенок. Поэтому здесь очень важно прежде всего понимать, что нужно самому ребенку. Потому что бывает, находится вдруг внезапно родители обнаруживаются, да, проходит какое-то время. Но здесь, конечно, нужно дать шанс каждому. И у нас были очень тяжелые случаи, когда спор родителей препятствовал перемещению за границы детей. То есть дети могли вообще оказаться в приюте, никогда больше не увидеть своих родителей, только потому, что был ссора между отцом и матерью. И буквально мы пытались изо всех сил вот и днем, и ночью договариваться, лишь бы вот этот спор и ссора не мешало детям оказаться хоть с кем-то из них.
По данным Роспотребнадзора, Россия на первом месте по числу детских и подростковых самоубийств в Европе.
Значит, что с этим делать? И это тема, которая сейчас очень серьезно обсуждается на различных. С 2015 года, примерно с ноября, в той или иной степени эта волна начала раскачиваться, ситуация с этими суицидами. Появились так называемые группы суицидальные. И я скажу больше, может быть, еще не все случаи подросткового суицида отражены в статистике, потому что иногда это выглядит как просто отравление, иногда просто ребенок сорвался там с крыши, и в разделе суицид, он не появляется. Но на самом деле это был суицид, да, или где-то кто-то когда скрывает, что ребенок вот именно так ушел из жизни. Это на самом деле страшно. Страшно как факт. Вот явление в современном мире. да, когда мы так стремимся все делать для детей, у нас там растет количество секций, там, всех возможностей, куда ребенок может пойти, чем он может заняться, там, школа увлечена возможностями, изыскивание возможностей там, развития дальнейшего личности ребенка. Порой родители сбиваются с ног для того, чтобы водить его по различным секциям и насыщать его какими-то знаниями, там, чтобы он нашел себя, нашел свое предназначение в жизни и смог его достойно реализовать. И вот эти факты в нашем современном мире, они, безусловно, ну, страшно, особенно страшно как-то звучат. То есть где-то мы пропустили, оставили какой-то шлюз незаделанным, через что вот это вот управляется сознанием наших детей, вот эта вот гадость, да, вот эта вот грязь, она прошла. Поэтому очень важно целый комплекс сейчас включить ресурсов, которые должны этому противостоять, и в первую очередь законодательные. В Государственной Думе разработан законопроект по ужесточению наказания за призывы к суициду в интернете. И он уже одобрен правительством. Надеюсь, что в ближайшее время будет принят. Но не только ограничительные меры, безусловно, должны быть. И важно давать, с одной стороны, альтернативу. С другой стороны, организационные меры в школах, не знаю, во всех учреждениях образовательных, безусловно, должны вестись беседы. Нужно информировать, что есть опасность. Есть страшная опасность информировать правильно, чтобы она не выглядела как реклама некой опасной, там, таинственной какой-то там темы, которую нельзя там ни заходить, ни смотреть, ни ничего. Конечно, в подростках это может зародить интерес. Мы должны давать прививку вот от этой грязи, которая ведет к саморазрушению. А поэтому должна быть альтернатива. Альтернативные интересы, альтернативный контент – те ценности, которые можно станут вот этой прививкой и вот прочность в этих решениях, они, безусловно, укрепят. Ну и, конечно, самое, может быть, первое – это личный контакт, это личная поддержка. Взрослый должен оказаться рядом и слышать, и друг, и знакомый, какой бы ни был взрослый, может быть, если заняты родители, это может быть и родственник, и крестный, и кто-то еще. А что делать сиротам, да, у кого нет? И сейчас вы рассказали о программе кураторства. Это очень важная программа. Вот это сопровождение, этот совет в жизни, этот человек, который спросит, а как у тебя дела? Вот у тебя. Не у всех у вас, там, у вашего класса, а вот у тебя лично. А что вчера было, что сегодня, что ты завтра планируешь делать? Вот это, конечно, вытащит из этого нереального мира, в который просто уходит и теряет связь с землей, вообще все берега.
Вы слушаете интервью с уполномоченной по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Ваши дети вам помогают, старшие с младшими?
Да. Я всегда любила детей. И мне так хотелось с ними возиться. У меня были младшие сестры, просто у меня только один младший брат, родной, а остальные были не родные. Мне так нравилось с ними всегда играть. Но, честно сказать, мои дети, может быть, меньше этим увлечены. Я вот больше любила играть с детьми. Но они для них, как знаете, практически порой играют как равные. Вот. И Даша, вот, например, больше к детям, как-то к младшим. А Маша старшая, она уже больше подросток, она уже, так ей 11, а у нее уже больше свои какие-то такие взрослые, она считает задачи, там она читает книгу, ей мешают. Вот. Иногда Даша вот книгу прячет, ну, Маша, ну уже поиграй с нами. И Маша идет, ну что же, опять Дарья мне книгу спрятала, не дает читать.
Как ваш супруг, вы же переселились в Москву все вместе, а ваш супруг, у него же приход, и вот как он сейчас служит где-то?
Ну, сейчас он, как и военных, ну, его могут перевести из одного храма в другой, и в регионе мы также не служили в одном храме, служили то в одном храме, то в другом, то в третьем, ну, куда назначат, там и служили. Вот совершенно разные были люди, разные ситуации. И сейчас тоже следующие просто переписали нас, поручили другой теперь храм. Вот. Пока еще точного решения не наступило, потому что в церкви все очень серьезно. Вот пока все документы будут переведены, пока так. Ну, девочки сначала особенно говорили, конечно, что они скучают по подружкам, по своим знакомым, по друзьям, да. Потому что здесь совершенно все новое. Новые люди, новые дети. И связано еще было это с трудностями в учебе, потому что мы совершенно на другую программу переходили. И здесь новые учебники, то, что уже пройдено, здесь только начинали проходить, а те вещи, которых еще даже не брали, здесь уже, как говорится, были там на стадии за окончание этих тем. Поэтому очень важно, что сейчас говорится о едином образовательном пространстве, чтобы все-таки вот эти программы свою преемственность не теряли. Вот мы это на своей, так сказать, на себе испытали. Но сейчас уже все стабилизировалось. То есть дети вышли на определенный, выровняли ситуацию с учебой, привыкли к новым учебникам, к новому коллективу, к новым вопросам, запросам. Друзей завели, да, освоили новые, так как мы не смогли ряд наших занятий продолжать из-за того, что здесь совершенно другие расстояния, ну, другие возможности. Вот, поэтому мы сейчас занялись некоторыми другими делами. Там кто флейтой, кто аккордеоном, кто гитарой.
Вы слушали интервью с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Полную версию ищите на нашем сайте kp.ru.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.